Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 25 февраля, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем информационный эфир, продолжаем сквозной эфир, посвященный военной спецоперации на Украине. Сегодня день второй. СМС-портал работает +7 925 48 94 8. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Следим за лентами новостей, смотрим, что творится на московских дорогах. Сегодня, как-то обычно, впрочем, бывает по пятницам, очень сложно уехать чуть раньше, чем обычно. Вечерний час пик наступает на пару часов раньше обычного. Прямо сейчас в городе 6-бальные пробки. Яндекс предполагает, что в течение часа они станут 8-бальными и такими будут оставаться в течение 3 часов. Следим за лентами, смотрим, что сейчас происходит. Гран-при России Формула-1 собираются проводить вместо обычной формулы, которая ушла из России в Росгон. Не исключают проведение Гран-при России Формула-1 в ранее запланированные сроки. Теперь дальше. Центробанк сообщение. Можно до нуля снизить ставки взносов банков в фонд страхования вкладов по привлеченным в первом-втором кварталах рублевым и валютным вкладах. Еще Центробанк считает целесообразным рассмотреть вопрос о переносе выплаты дивидендов и бонусов менеджменту. Еще Центробанк до конца года не будет применять к брокерам меры за нарушение норматива краткосрочной ликвидности. Это вот новый которые в эти минуты появляются как срочные сообщения, цитирую по агентству ТАСС. Теперь РИА Новости. Посмотрим, что срочного здесь. Посольство России сообщает, что Россия передала Франции доказательства военных преступлений Киева в Донбассе. Вот еще. Аэрофлот частично отменяет рейсы в Волгоград и Ставрополь на сегодняшний день. И Моровецкий, это из Польши, велел подготовить постановление о закрытии неба над Польшей для российских авиакомпаний. Что будет отвечать Россия? Российская Федерация. Валентина Матвиенко заявила о том, что ответные санкции Москвы будут. Об этом будем говорить в ближайшие 20 минут. А вторая тема, которую будем обсуждать, это история Свифта. Если кто смотрел вчера выступление Байдена, когда он не объявил об отключении России от этой системы, было очень много вопросов, из которых становилось понятным, что все, кто вокруг Байдена, считают, что вот если отключить Свифт, то вот уж тогда-то это будут реальные санкции. А Байден сказал, пока не время. Вот насколько серьезно, что такое SWIFT, поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, сегодня комментировала объявленные вчера вечером санкции. Впрочем, не только вчера вечером, в течение всего дня вчера объявляли о санкциях разные страны. Вечером об этом заявили Соединенные Штаты Америки. До этого была Великобритания. Сегодня тоже были на этот счет сообщения, к примеру, из Японии. Валентина Матвиенко говорит, что ответ на санкции Запада Москве от Москвы Западу тоже будет. Не знаю уж, насколько в данном случае будут считать Японию Западом, но все-таки мы знаем чувствительные места западных стран, подчеркнула Матвиенко, выразила уверенность, что заморозка Северного потока-2 это временное решение. Санкциями против газопровода Европа, считается, Матвиенко наказала сама себя, поскольку это приведет к росту цен на газ. Артем Кирьянов, зампред Комитета Госдумы по экономической политике. Артем Юрьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый день.
Ну вот мы уже видим, каковы санкции Соединенных Штатов Америки против России, которые американский президент назвал жесткими, может быть, даже более жесткими, чем отключение Свифта. Это в основном санкции против банков, но и другие экономические санкции тоже уже объявлены. А что можно ответить на это? Зеркально,
к примеру. Вы знаете, зеркально ответить мы не можем, потому что все-таки... платежи в долларах – это другая история, это не наша история. Мы бы с удовольствием заблокировали, но не можем. Но у меня есть очень интересный ответ на эту тему, вот лично у меня, который, конечно, может быть, не Валентина Ивановна будет озвучивать, но интересная история заключается в интеллектуальных правах и в правах на интеллектуальную собственность. Вот если мы, как Российская Федерация, примем решение о том, что мы не признаем вне юрисдикции Соединенных Штатов интеллектуальные права, то мы нанесем очень ощутимый ущерб бюджету Соединенных Штатов. Этот ущерб измеряется в триллионах долларов.
Но это же незаконно.
В смысле незаконно?
Ну, то есть мы же не будем выполнять определенные законы, не признавать авторские права.
Нет.
А как?
Это не незаконно. Это политика. То есть мы принимаем для себя решение, что больше никогда Соединенные Штаты не заработают на россиянах. И на этом все.
Тогда, подождите, стоп, секундочку, но Соединенные Штаты, они же будут как-то отстаивать свои права, которые до сих пор мы признавали, и, к примеру, то, чем мы пользовались, мы пользоваться не сможем.
Мы сможем пользоваться, и для этого у нас есть наш младший брат, средний брат, ну, как угодно можно его назвать, Китай. Вот люди, которые абсолютно цинично относятся к авторским правам, чего мы себе никогда не позволяли на протяжении 30 лет.
По поводу циничного использования китайцами авторских прав, то, о чем вы говорите, это не данные 20-летней давности?
Нет, это не данные 20-летней давности. И на самом деле Китай вторая экономика мира именно потому, что есть вот такие механизмы. И, соответственно, в жесткой ситуации, в которой мы сейчас находимся, асимметричный ответ, приносящий действительно ущерб Соединенным Штатам, он мог бы быть вот таким. Я не настаиваю на своей редакции, это, конечно, вот такое лично высказанное мнение, но мне казалось бы это интересно.
Но это уже звучало, вот Артем в этой связи, наш слушатель, пишет, но если вы не признаете интеллектуальные права на Windows, к примеру, завтра вам его заблочат, и что вы будете делать?
Мы будем делать все правильно. У нас отличные айтишники в России, и вообще, так сказать, наша IT-индустрия в ближайшие 10 лет совершенно точно будет в топ-5.
А почему она не была до этого в топ-5, а теперь будет?
Ну, потому что для этого сделаны огромные усилия со стороны правительства Российской Федерации. У нас как минимум 3 пакета поддержки IT-индустрии российской.
Это да.
Мы занимаемся этим вопросом. И наш интеллектуальный инновационный потенциал очень высок по сравнению с большинством стран мира. И почему мы это должны приносить в жертву Соединенным Штатам, совершенно непонятно.
Понял. Спасибо. Артем Кирьянов, заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, был с нами на прямой связи. 630-й пишет, а то, что они на нас санкции накладывают, это разве законно? Что за детский вопрос, законно или незаконно? Отличные антишники, пишет Дмитрий, за бугор давно уже уехали. Другой Артем, наш слушатель, пишет, если у нас отличная, точнее, он пишет, ваша отличная IT-индустрия уже сделала аналог Гугла «Спутник». Ну, все-таки аналог Гугла это вряд ли. Это даже не заявлялось как аналог Гугла, но спутник сделали, и он, правда, не сработал. Тут правда. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, спасибо, Юрий. Самое главное, человеческое счастье, не знаю, там, достояние и от Бога, это свобода. И даже Бог везде, это свобода совести, свобода всего, и нам свободу воли дал. И, в общем, каждый умный человек так и ищет. Рыба где лучше, ну, в смысле, где глубже, а человек где лучше, где свободней. И поэтому самые умные люди, я понимаю, что можно создать шарашки, как раньше там были, там, Ильюшина, Антонова и там прочие, которые самые лучшие самолеты сделаем, самые лучшие...
Все-таки давайте про ответные санкции, я пока не понимаю, вы так далеко заходите.
Санкции, ответные санкции, вот он человек говорит, что у нас самые лучшие айтишники. Но самое лучшее место для айтишников, буквально два слова, это Силиконовая долина.
Там они уже там, я понял, но я так и не понял про ответные санкции. Вот Дмитрий пишет, ГЛОНАСС сделали, и он работает, и 3 восклицательных знака добавляет. Григорий из Санкт-Петербурга утверждает, что на компьютерной выставке наш компьютер занял все место. Ну, это шутка, как вы понимаете. 7373948. Да, прошу.
Алло, да, здравствуйте.
Да, прошу. Один.
Ну, ответные санкции мы пока что, наверное, не можем, так сказать, их предъявить, осуществить и так далее. Мы можем только закрыть свой рынок для Запада. Ну, то есть у нас же рынок сбыта их товаров, ну, достаточно большой.
Ну, да, а еще раз, опять же, достаточно большой с нашей точки зрения.
Ну, да.
Угу.
И поэтому наша задача, конечно, во-первых, самих себя обеспечить на уровне, да, чтобы у нас внутри, так сказать, было какое-то производство и так далее, всего, что нам необходимо здесь, внутри страны. А потом со временем, понимаете, ну ведь на Западе во главе угла, как всегда, стоит доллар там или евро, неважно. Потому что во время Второй мировой войны, помните, были ушлые ребята, которые продавали вооружение и тем, и другим. Ну или как бы либо помогали там за деньги. Поэтому история эта повторится и повторится не раз. Поэтому,
то есть надо рассчитывать на ушлых ребят?
Конечно.
Понял.
Всегда надо на себя рассчитывать. Всегда надо нет. себя обеспечивать.
Секундочку, а потом... на себя рассчитывать или на ушлых ребят?
Ну, ушлые ребята есть везде, в принципе, и здесь, и там.
Это важно. Я понял. 7-3, 7-3, 9... А, лимузин на «Ладу» пересаживаться готов? А, это важно, пишет он. А, что, Лазон уже перепрошил свой Sony PlayStation и качает игры бесплатно. Ну вот, а теперь там многие люди, кстати, написали, что Windows их совершенно не волнует, потому что они лицензионным и так не пользуются. То есть Валентина Матвиенко еще только заявила об ответных санкциях. Артем Кирьянов только еще говорит о том, что надо бы что-то подобное придумать. А люди, оказывается, этим уже пользуются. 7-3, 7-3, 94-8. Еще раз напомню, пока это незаконно. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я, конечно, может быть, ошибаюсь, но мне кажется, самые такие эффектные, что ли, санкции обратные будут, если наши хоккеисты все вернутся на родину и объявят на всеуслышание, что никто не поедет, пока не с Америка.
То есть вы сейчас не шутите, вы прям так реально считаете?
Конечно. О чем мы все? Мы же должны... У нас же есть серьезные люди, которые слышат весь мир.
Ну, но я же... понял, хоккеисты уедут, и тут-то они поймут, кого потеряли. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Вайс. На самом деле, на протяжении многих десятилетий, не только по отношению к нам, Соединенные Штаты Америки показывают в геополитическом смысле, кто на самом деле в геополитической экономике, в том числе, хозяин. Если вы не соответствуете их национальным интересам, в том числе тем критериям, которые могут вас ущемить не только стратегически, но и тактически. По поводу того, что мы ответим. Давайте отвечать профильно. Мы занимаем, несмотря на лидерство Китая в данном вопросе, о котором я сейчас скажу, например, первое место по поставкам палладия. Это порядка 35% рынка Соединенных Штатов Америки. По другим редкоземельным и редкоземельным металлам и элементам, которые мы тоже можем обесточить Соединенные Штаты Америки, было бы политическая воля и разумный расчет, чтобы минимизировать свои потери на этом направлении. Мы поставляем не только алюминий и титан для Боингов. У нас в Сибири, в Восточной Сибири, расположены заводы по созданию комплектующих, в том числе узлов, агрегатов и механизмов.
И вот это, того, и вот это не надо им передавать. Хорошо. А это не удар по своим? Это вы о чем, Виталий? Я не понимаю. Рынок нам закрывать самим не надо. Нужно иметь возможность покупать те товары, которые хочется, пишет 630-й. Для этого только деньги нужны. А Рогозин уже же ответил, что МКС упадет, если что, на Вашингтон, пишет нам из Соединенных Штатов. Боб. 7-3, 7-3, 94-8. Телефон прямого эфира. Так, давайте действовать на опережение и сами себя отключим от Свифта, раз и без него проживем, пишет Лофт МСК. Но еще раз напомню, вчера Байден делал соответствующее заявление, и создавалось впечатление, что журналисты, которые после этого заявления задавали Байдену вопрос, они прямо настаивают, они говорят, да отключите же уже их от Свифта, и вот тогда на... А Байден говорит, нет, пока нет. Получается, что это какая-то очень ужасная мера, которую вот Лофт МСК предлагает нам сделать самим, но все-таки все говорят, вот надо это сделать, тогда русские поймут. А что это такое? Что за отключение России от SWIFT? Что это за система? Как она работает? И что будет, к примеру, если кто-то Россию от SWIFT на самом деле отключит?
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Срочное сообщение, все на одну и ту же тему. Премьер Чехии в эти минуты заявляет, Чехия останавливает выдачу вида на жительство для граждан Российской Федерации. Еще из Украины сообщение. Оппозиционная платформа призывает президента Зеленского начать переговоры о прекращении огня, в том числе при международном посредничестве. А мы давайте все-таки к Свифту перейдем. Вчера президент Байден сказал, что Европа не желает в настоящее время отключать Россию от Свифта. Что это за система? Почему многие считают, что это и будет самой эффективной мерой воздействия на российскую экономику? А главное, можно ли Россию отключать от Свифта физически? Олег Шибанов, директор финансового центра Сколково Российской экономической школы. Олег Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, что такое Свифт?
Это система обмена зашифрованными сообщениями между участниками этой специфической системы для того, чтобы можно было сообщить, кому и какие платежи проводить.
Кажется, все очень просто. Почему тогда все так Байдена спрашивали, почему вы не отключаете Россию от SWIFT?
Знаете, это главная система в мире сейчас для обмена подобными сообщениями, и к ней подключены как банки, так и крупные юридические лица компании, поэтому отключение от такой системы существенно затрудняет международные платежи.
Хорошо, существенно затрудняет, но не перекрывает такую возможность. Просто один из слушателей говорит, мол, так много они об этом говорят, может, нам самим от нее отключиться?
Знаете, тут уже проходит сообщение, что можно подумать о подключении к какой-либо другой системе, например, общей для стран БРИКС, но все равно у нас много торговли на международных рынках, и если мы не будем пользоваться SWIFT-ом, нам будет гораздо дороже использовать, значит, наши международные платежи за экспортные поставки.
Говорят, что система SWIFT, хоть это и бельгийская компания, на самом деле работает в Гонконге и сильно обращает внимание на китайские законы. Ну, так случилось. И потому, учитывая китайскую заинтересованность в российской экономике, в российском государстве, они просто никогда не отключат Россию от SWIFT.
Вы знаете, я бы сказал все-таки, что ситуация гораздо более тонкая, и SWIFT подвержен очень сильному влиянию Америки, даже больше гораздо, чем, может быть, каких-то других стран. Поэтому я бы сказал, что если будет принято решение, отключение от SWIFT пройдет быстро и эффективно.
Так, вот если вдруг отключение от SWIFT пройдет, как вы говорите, быстро и эффективно, что произойдет в российской экономике?
Знаете, с экономикой напрямую ничего не произойдет, потому что все же завязанность на международную торговлю не означает, что мы автоматически не сможем ничего продавать, если SWIFT у нас не будет. Очень дорожатся платежи. То есть основная проблема именно в том, насколько дорого российским банкам будет выполнять волю своих клиентов.
Межгосударственные платежи, не внутри страны?
Это именно трансграничные платежи, в основном за экспорт.
Так, теперь дальше. Байден вчера говорил о том, что то, что он предложил, и то, что в итоге сегодняшнего дня работает, на самом деле может оказаться пострашнее SWIFT. И вот эта блокировка корреспондентских счетов российских банков в банках американских. Это действительно так?
Знаете, это все звенья одной цепи, потому что действительно одно отключение от SWIFT с тем, чтобы корреспондентские счета продолжали эффективно работать, может быть, и не имело бы такого сильного результата, как это произойдет сейчас, если вдруг и от SWIFT, и от корреспондентских счетов мы будем отключены.
Так, вот эти санкции против ВТБ, Сбербанка и еще нескольких банков, о которых было вчера объявлено, они каким-то образом будут заметны на бытовом уровне? Банки уже объявили, что никак.
Вы знаете, внутри страны, скорее всего, нет, по крайней мере, пока. А вот что касается международных поездок, там будут сложности не у всех банков, потому что, скажем, Сбер пока не попал под вот такие санкции, чтобы на международных платежах это радикально отразилось. Но, в частности, для некоторых других банков это действительно проблема, потому что международные платежи будут затруднены. Будут затруднены платежи через платежные системы типа Apple и Google.
Вот как раз по поводу платежных систем Apple и Google сегодня же было уже разъяснение от Центробанка, что в этих банках эти системы не работают, а это уже внутри страны.
Так и есть, и действительно приходится переходить на оплату картами напрямую. Может быть, вот если у вас есть карта, которой можно прикасаться к терминалу, то таким образом.
Спасибо, Олег Шибанов, директор финансового центра Сколково Российской экономической школы. За границей деньги не смогу снять, задается вопросом Григорий из Санкт-Петербурга. Судя по всему, нет. 7-3, а Виталий говорит, подождите, а желающие, которые отключиться от SWIFT хотят, они как собираются за газ и налоги платить? Возить на наличные деньги самолетами или слитками золота расплачиваться? Ну почему же российскими рублями по внутренним системам перевода? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, я буду краток. Наши любимые буржуи нас раздавят. Я сейчас вам поясню. Брат мне прислал скрин из ДНС. Вот он iPhone покупал в январе. Он стоил 110 тысяч. Сейчас он стоит 150.
Значит, смотрите, смотрите, для вас. Срочное сообщение. Прямо сейчас пришло. Вот 16.21. ФАС, Федеральная антимонопольная служба, будет проверять обоснованность повышения цен сетью электроники DNS.
Да, извините, еще добавлю. Так как Никита Михалков уже давно всем сказал, что в крупных российских компаниях работают и бывший канцлер Шредер, они с нас кормятся, мы для них как некая площадка для кормления.
Ну вы помните, вот, да, вчерашние новости, что многие из них уже вышли из российских компаний. 7373-94, про Шредера, кстати, я не видел новостей. Так вот, 7373-94-8, телефон прямого эфира. Пока дозванивайтесь, еще одно срочное сообщение. Президент Польши только что предложил странам Запада поставлять на Украину больше оружия, а финский вещатель совещатель потребовал отстранить Российскую Федерацию из-за Украины от Евровидения. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Что еще? Это Артем? Да. Стратегический инвестор уверен, что это журналисты сами распиарили тему Свифта и теперь для продолжения сериала требует принять по нему решение. Стратегический инвестор ничего, что журналистам о теме Свифта рассказали другие люди, которых называют экономистами, ну и те, кто, собственно, этой системой занимается и занимается живой, реальной экономикой. А как же мир? Карты мира, они же должны работать, пишет 722. Но карты мира, как рассказывают, не работают за границей Российской Федерации. А Олег Шибанов обращал внимание, что то, что мы обсуждаем, как раз касается прежде всего трансграничных платежей. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, Юрий, да.
Вы в эфире.
По поводу карт. У жены ВТБ, в общем-то, у всего завода, приложение не работает, то есть перевести с ВТБ на Сбер она не может. Google Pay тоже не работает. И, в общем, выход один, только банкомат наличный снимать.
Ну, то есть, определенные, мягко говоря, определенные неудобства вы уже, получается, сегодня почувствовали.
Да, да. Ну, в принципе, придется оплачивать картой, да, что делать. И возвращаемся к каналу.
Карты и нал. Что делать, действительно? В Турции мир работает, рассказывает Григорий из Санкт-Петербурга. Вот что делать. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день, здесь Чукарь. Вот, кстати, по поводу звонившего сейчас предыдущего, могу ему сказать, что ВТБ-карту работают, только что я оплачивал картой.
Он не про карту говорил, если вы услышали, про приложение.
Нет, он сказал, что не работает именно сам Google Play, вот этот, и, соответственно, на айфоне, который, платежная система.
Нет, Google Pay, а не Google Play. Вы платили телефоном, да. Карта ВТБ.
Да, да.
Все, да, я понял. Не у всех пока. Или, наоборот, может быть, в одном случае только поломано. Андрей Калаш пишет, что только что с ВТБ действительно только что тоже перевел деньги в банк открытия. И Сергей пишет, как-то приложение ВТБ не работает. Сегодня пришел аванс, все работает. Человек работает в РЖД. И Владислав Эдуардович тоже пишет, что у коллеги ВТБ работает. Мы не знаем, пока работает или нет. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Иван, город Москва. Вы знаете, в свое время тоже все, помните, плакали, когда мир вводили, говорили, были проблемы. Пересадят внутри страны всех на мир. А за границей, придумать что-нибудь, будут карты работать. А то, что появится неудобство, значит, внутри страны сделают свой этот Apple Pay, или как там его называют, приложение.
Нет, ну, то есть вас не пугают те сложности, о которых говорил, в частности, Олег Шибанов?
Вы знаете, вообще никак не пугает. И 90% россиян не пугает.
Вы как 90% россиян. В Чехии в пятницу закрыты все 25 отделений банка Сбербанк ЦЗ, которые входят в банковскую группу Сбербанк Европа. Об этом только что объявило чешское телевидение. Еще раз напомню, до этого премьер Чехии объявил о том, что там перестают выдавать виды на жительство гражданам Российской Федерации. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Алло, здравствуйте.
Коротко.
Хочу сказать тем, у кого не работает Google Play или что-то, вот в Крыму пользовался Samsung Play, так что пользуйтесь, все будет работать, никакой проблемы нет, без паники.
Samsung Pay только, а не Google, Samsung Play. Samsung Pay, видимо, вы имели в виду. Алексей Морозов тоже пишет о том, что ВТБ у него работает. Мы не знаем, пока это или вообще проблем не будет. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 25 февраля, 16:35. У нас продолжается специальный эфир, уже вторые сутки, военная спецоперация на Украине. Меня зовут Юрий Буткин. Не только в радиоэфире, YouTube-канал «Говорит Москва». Если не подписались, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Присоединяйтесь к нам. СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Можно звонить по телефону 7-373-94-8. 86-й, Илья пишет, возвращай. К тому, кто как рассчитывается. Есть, говорит, приложение, кошелек на телефоне Huawei и нормально проводит платежи. Так это другой вариант, это Huawei Pay. Это другая система, как есть Samsung Pay и так далее. В данном случае Центробанк говорил исключительно про Google и Apple Pay. Лордик, кстати, жалуется, урвал, говорит, по дешевке с рук iPhone именно для того, чтобы бесконтактно оплачивать по счетам Совкомбанка. И получается зря, если не будет работать оплата. Но, насколько я понимаю, не предполагается, что такая оплата уже сегодня у вас работает. Не знаю. Следующая тема, мы ее тоже вспоминали, будем обсуждать прямо сейчас. Это история с резким подорожанием техники в крупной сети электроники DNS сразу на 30%. Теперь вот вы слышали в новостях, будет Федеральная антимонопольная служба этим заниматься. Но что это значит и чего ждать дальше? Первая тема, которую мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. А вторая тема, то, о чем мы тоже уже вспоминали. Боб, по-моему, написал нам из Соединенных Штатов Америки, мол, Рогозин пообещал, что если что, Международная космическая станция из-за санкций может упасть на тот самый Вашингтон, на нас точно не упадет. В НАСА, кстати, заявили, что санкции на сотрудничество по МКС не повлияют. Но все-таки, как это все? Будущее МКС без американцев, если вдруг до этого дойдет. Поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
А стратегический инвестор пишет, главное, чтобы депозиты не отобрали, все остальное переживем. Ну, уж депозиты-то американцы у вас точно не отберут. Хотя, впрочем, кто знает, может быть, у вас в американских банках депозиты. Следующая тема. Крупная сеть электроники DNS подняла цены на товары на треть на фоне роста курса доллара. Директор компании, директор сети Дмитрий Алексеев об этом сообщил. Говорит, из-за роста курса доллара ритейлер столкнулся с тем, что вся его деятельность превратилась, по сути, в распределение дефицита. Вот цитата. «Вчера мы в одночасье столкнулись с проблемой, что вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита. Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта, продажи выросли почти в два раза. Это сказалось и на ценах, рост составил до 30%. Все это прочитали, сделали новости, новости прокомментировали, и вот теперь комментарии дошли даже до Федеральной антимонопольной службы. Сергей Дроздов, федеральный финансовый аналитик, извините, к нам присоединяется. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, насколько действительно могут сейчас на нынешних изменениях, скажем так, на финансовых рынках подорожать товары?
Ну, если у нас курс рубля, в общем-то, не вернется в прежний диапазон, а прежний диапазон – это 70 на 80, то, конечно же, повышение цен, может быть, не сразу, ну, в общем-то, это неизбежность практически. Но напомню, что большинство товаров у нас имеют, ну, они как бы импортные, и поэтому покупаются за евро и доллары, но никто же себе в убыток торговать не будет, поэтому здесь все логично.
Но господин Алексеев говорит ведь об ажиотажном спросе, который тоже обычно подстегивает рост цен.
Ну, как правило, резкие скачки курса национальной валюты всегда приводят к ажиотажному спросу. Давайте вспомним 20-й ковидный год, когда рубль тоже достигал отметки 80-80+. Ну, в общем-то, все побежали за гречкой и побежали в магазины что-то покупать. Ну, условно говоря, в кавычках, это нормально в области человеческой психологии.
Но подобного рода спрос обычно ажиотажный и недолгий.
Здесь уже как получится. Если, допустим, в 2014 году ажиотажный спрос, ну, как мы помним, все побежали тоже в сети магазинов бытовой электроники покупать, все смели просто с полок, а потом известные сайты были забиты о продаже этой бытовой техники, тогда немножко ситуация была другая. Тогда удалось сбить вот этот вот резкий скачок курса рубля по отношению к доллару, но тогда и политика Минфина с Центробанком была как раз на укрепление рубля. Здесь я напомню, что с 2017 года политика Минфина идет как раз-таки на ослабление курса российской валюты. И сейчас весь вопрос просто состоит в том, будет ли у нас новая реальность, новый диапазон по курсу доллара или не будет. Поясню. Старый диапазон – это 70 на 80, как я уже говорил. А новый, если, в общем-то, вот все останется на тех же уровнях, это будет уже 80 на 90.
Ну, это всего 10%, пишут наши слушатели, а никак не 30.
Ну, здесь, если это к комментарию повышения цен в магазинах, на бытовую технику...
Да, какая связь между ростом курса доллара и последующим ростом цен?
Ну, здесь же все-таки частные компании, они могут ставить цены, да, как они желают. Насколько я знаю, другие крупные сети еще не повысили цены. по крайней мере, на такие величины. Ну, нужно посмотреть, тем более, как вы правильно заметили, Федеральная антимонопольная служба уже тоже этим заинтересовалась. Ну, посмотрим, чем это, конечно, все закончится с сетями, но я бы сейчас смотрел бы вот как раз вот более пристально на курс доллара. Если мы останемся выше 80, то велика вероятность, что мы как раз попадаем в новую реальность.
Тем временем эксперты довольно пристально смотрят за другим, за предположением о том, насколько может измениться ставка Центрального банка. Вот я уже вижу заголовки, эксперты прогнозируют повышение ключевой ставки даже до 17%. С вашей точки зрения, насколько это вероятно?
Ну, до 17 я не думаю, а на 1% пункт вполне возможно. Но сразу хочу заметить, что повышение ключевой процентной ставки без укрепления рубля вообще никоим образом не собьет инфляцию. Все это должно работать, в общем-то, вкупе. А у нас за последнее время Центробанк повышал несколько раз ключевую ставку, но рубль у нас оставался выше там 73 рублей. Здесь хоть на 20% повысь, если не усилить позиции национальной валюты, ну это просто стрельба из пушки по воробьям. Экономике будет только хуже, а инфляция никуда не денется.
Ну вот как раз вопрос, учитывая, с чего мы начали. Итак, бытовая техника, все импортное начинает дорожать. Инфляция разгоняется, деньги становятся еще дороже, вроде как тоже разгоняют инфляцию, или нет? Таким образом, Центробанк пытается инфляцию как раз остановить.
Но номинально, как по заявлениям, он пытается остановить, но, повторюсь, без укрепления курса рубля не получится остановить инфляцию. Так, это просто так вот не работает. И вообще, в принципе, по классике, повышение ключевой процентной ставки должно вести к укреплению курса национальной валюты.
То есть рубль падает, укрепления. Я понял, рубль падает на торгах, Минфин, точнее Центробанк даже участвует в торгах, чтобы поддержать этот падающий курс, чтобы он не падал так сильно, а он должен еще сильнее участвовать, чтобы рубль начал расти?
Ну, здесь просто если бы в свое время, вот, допустим, весь прошлый год, 21-й и часть 22-го, сырьевая конъюнктура позволяла как бы быть курсу, ну, условно говоря, где-нибудь в районе 65. Но таковы реалии, что курс, у нас курс вообще, он управляем. И торгуется в определенных диапазонах, это как раз порядка там 10 рублей. Этот диапазон живет, ну, где-нибудь 2-3 года. Ну, вот с того диапазона 70 на 80 как раз и прошло там 2 с небольшим года. Поэтому здесь плюс еще надо отметить, что принятые Соединенными Штатами и Евросоюзом санкционные пакеты, все это нужно учитывать. И вот посмотрим, отступит ли Минфин от своей политики вот периодического ослабления рубля или нет.
А насколько прав наш слушатель Артем, который предполагает, что возможное повышение ключевой ставки – это попытка вернуть деньги вкладчиков в банковский сектор? Мы же видели сегодня новости о том, что более 100 миллиардов только за вчерашний день люди сняли со счетов.
Ну, это официальная позиция Центрального банка, это до вот недавних событий. Центробанк тоже говорил, что как бы повышение ключевой процентной ставки – это благо для вкладчиков. С одной стороны, это верно, но с другой стороны, в общем-то, лучше бы, наверное, если бы курс рубля был бы в другом диапазоне и для вкладчиков, и для населения, для компаний, работающих на внутреннем рынке, это было бы намного лучше, и инфляция бы как раз бы сбилась бы побыстрее.
Спасибо.
Невозможно сбить инфляцию, постоянно девальвируя курс рубля.
Понял. Сергей Дроздов, финансовый аналитик, был с нами на прямой связи. 7373948. Пока дозванивайтесь. Глава МИД Люксембурга сообщает, дебаты об отключении России от системы SWIFT с повестки не сняты. Продолжаются эти дебаты. Глава МИД Латвии только что призвал отключить Россию от системы SWIFT. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Владислав, Москва.
Прошу.
Ну, хотелось бы по поводу повышения цен прокомментировать, почему на 30%, а не на 10%, как скакнула валюта. Потому что в условиях нестабильной валюты любой продавец для того, чтобы не менять ценники каждый день, а то и по 3-4 раза в день, он просто закладывает себе внутренний курс. И, скорее всего, ДНС просто заложились на сотню за доллар.
Нет, больше того, они понимают, что, скорее всего, по новым ценам придется закупать следующие товары. 7373948. Может, Леонид нам объяснит? Да, прошу.
Добрый день, Леонид.
Давайте.
постараюсь объяснить. Смотрите, вот моя компания имеет в своем производстве довольно большую долю импортных товаров. Из Азии, я подчеркиваю, не из Европы, не из Америки, а из Азии. И вот вчера нам пришли письма от поставщиков от 15 до 40% повышения входящей цены для нас. И предупреждение, что если курс доллара будет продолжать расти, то цена входящая для нас будет продолжать расти. Соответственно, там вся маржинальность моего бизнеса – это где-то 12-13%. Соответственно, ни о каком варианте покрытия за счет уменьшения маржинальности, то есть моих личных денег как учредителя, да, уже не может быть речи, потому что я 13% не могу перекрыть там 30-40%.
Нет, ну значит тогда по идее, если у всех цены растут на 15%, да, то и у вас должны на 15%, а не больше.
Вот, это как раз второй момент, смотрите. Но мы уже такое проходили, и в 2014 году было примерно то же самое. Каждый скачок сначала в пике есть резкое повышение, потом немножко откатится. Но все равно 15-20% я ожидаю, ну вот насколько доллар вырос, да, относительно там, грубо говоря, там он там с 71-72 вырос там до 81-82. Это где-то как раз и есть 15%. Вот на эти 15% мы увидим повышение цен в течение ближайших там 2-3 недель на все, без исключения. Подорожает все, это гарантированно. Вот просто вот гадалки не хотите.
Даже не импортные товары.
Даже не импортный, потому что в любом российском товаре есть доля импорта. Это неизбежно. У нас нет ни одного товара.
Подождите, еще раз, смотрите. Доллар подорожал на 10% на данный момент. Поэтому все товары, в которых даже частично заложен доллар, дорожают на 15%.
Совершенно верно. Потому что, я объясню почему. Потому что если вы что-то производите, неважно что, и у вас есть импортный товар, то, ну, импортные составляющие части, да, в том товаре, который вы производите, то вы должны не просто заложить рост текущий, но еще и запас, потому что ведь вы сегодня купили, условно говоря, болтик за доллар, продали его потребителю за полтора, а болтик, ну, доллар вырос, и болтик теперь уже в пересчете с рублей на доллар стоит 2 доллара. То есть вы уже купить его снова не можете. Поэтому вы должны в текущий товар заложить не только то, что уже подорожало, но и то, что подорожает в будущем, приблизительно. Иначе вы не сможете купить импортный товар, чтобы собрать здесь какой-то свой продукт.
Я и говорю, да, ведь дальше тоже придется покупать. Все верно, пишет 759-й. Заканчиваем обсуждение этой темы. Крупная сеть электроники DNS подняла цены на товары до 30% на фоне роста курса доллара. Федеральная антимонопольная служба уже объявила о том, что будет изучать эту историю. А наши слушатели параллельно говорят о том, что, в общем, примерно так оно и будет и у других. Может, ФАС в автосалоны по пути заглянет, пишет Александр. Кто? Шмель Иванович пишет. За все заплатят люди, все равно ведь работаем по проверенной схеме.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В НАСА заявили, что санкции не повлияют на сотрудничество с Россией по Международной космической станции. НАСА продолжает сотрудничать по вопросам деятельности и не предполагает, что новые санкции США повлияют на это партнерство. Это заявление представителя НАСА. А генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил до этого, ну, не то чтобы заявил, он написал об этом в Твиттере. Он написал, что МКС ждет, ну, если вдруг американцы разругаются и перестанут из-за санкций с нами сотрудничать на МКС, то МКС неконтролируемо сойдет с орбиты, причем, сейчас, подождите, я найду даже это, он где-то там говорил о том, что мало того, что с орбиты сойдет, так еще и упадет, скорее всего, на тех же американцев, а на нас точно не упадет. Вот давайте с этого начнем разговор с Виталием Егоровым, который блогер, популяризатор космонавтики. Виталий Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вот, во-первых, вот эта история, о которой рассказал Рогозин, если МКС будет падать, то она может упасть на Китай, Индию, может упасть на американцев, а на нас точно не может. Так и есть?
Ну, поскольку большинство нас, слушателей, я думаю, тоже находятся в Москве, то она в Москву не упадет. А над Сочи станция летает, так что туда прилететь может. Владивосток тоже попадает под эту зону. То есть южная часть России все-таки входит в территорию, над которой летает МКС. Поэтому здесь чуть-чуть знание географии надо подтянуть.
Так, теперь по поводу сотрудничества с Россией по Международной космической станции. Насколько она действительно зависит от американцев?
Она напрямую зависит от американцев, так же, как сотрудничество американцев напрямую по МКС напрямую зависит от России. То есть эта станция сознательно строилась обеими сторонами как взаимозависимая. Там нельзя просто дернуть ручку, отделить одну часть от другой, сказать, мы теперь сами по себе, вы сами по себе. Пока станция построена так, что одни от других зависят напрямую. И здесь действительно никакой альтернативы сейчас нет, и что бы ни происходило на Земле, если обе стороны хотят, чтобы станция летала, она будет летать и работать придется вместе.
Вот когда Рогозин вчера писал, что нам придется тогда спасать МКС, а если, правда, американцы уйдут, а там все взаимозависимо, мы и спасти ее не можем?
Мы ее не сможем спасти просто потому, что она слишком большая, и ее нужно целиком управлять, а управление тоже осуществляется с двумя супами из двух частей Земли, и связь там обеспечивается через американцев. То есть здесь абсолютно никак нельзя разрушить ту архитектуру, которая построена на сегодняшний день. Это однозначно означает крушение всей станции, крушение всей системы, которые создавались 25 лет.
То есть вот эти предположения, которые сегодня представитель НАСА в интервью CNN, это, кстати, тоже интересно, что они ведь говорят не точно, они говорят, новые санкции не отразятся в области экспортного контроля на российско-американском сотрудничестве, мы продолжаем работать со своими международными партнерами. Это выглядит в некотором смысле как предположение, типа пока не отразятся, или все-таки не отразятся точно?
Ну, вообще, американцы уже задумались о том, что надо как-то пытаться жить без России, и сейчас создаются технические средства для этого. Я думаю, лет через там 5-8 они будут готовы к тому, что Россия уйдет, или они попросят Россию покинуть МКС, просто отделить свою часть, и тогда они попытаются, ну, там, постараются создать средства, которыми можно поддержать станцию, и тогда они уже ее смогут, ну, просто появятся две станции, будет российский сегмент, точнее, российская уже станция и американская. Но российскую тоже надо будет модернизировать для того, чтобы она имела возможность самостоятельно летать. Так что технически это возможно, но не сейчас, а вот 5-8-10 лет на это потребуется.
Вообще, на сегодняшний день можно говорить о том, что МКС все-таки эффективна?
Конечно, можно. Она не экономически эффективна, но она никогда и не создавалась как экономическое средство. Но она дает огромное количество научных публикаций, результатов исследований и продолжает каждым годом нарабатывать, повышать эту эффективность, потому что количество лабораторного оборудования возрастает, научные модули пристыковываются. Вот Россия в прошлом году запустила научный модуль. То есть можно еще больше проводить экспериментов, еще больше получать результатов. Еще больше оборудования можно на внешней части станции размещать, и для этого тоже там российский сегмент приходит, подходит, и американские тоже активно используются. Поэтому с каждым годом она, ее эффективность будет просто возрастать, потому что она будет все больше и больше научных данных приносить. Поэтому все стороны и заинтересованы в том, чтобы она пролетала как можно дольше.
Спасибо. Виталий Егоров, популяризатор космонавтики, блогер под ником «Зеленый кот», был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Как вы видите, вот это вот сотрудничество в космосе, при том, что земного сотрудничества, в общем, не очень получается. 7373948, пока дозванивайтесь. Еще одна новость по поводу спортивных отмен. Нидерландская баскетбольная ассоциация отменила домашний матч в квалификации Кубка мира 23-го года против российской команды. Это вот срочное сообщение. А Bloomberg возвращает нас к истории со Свифтом. Отключение России от Свифт на данный момент не входит в список подготовленных санкций из-за опасений, связанных с энергетическими поставками. 7373948. Про космос. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, добрый день. Сергей.
Да, Сергей.
По поводу Рогозина, по поводу Свифта и по поводу космоса можно же объединить к одному знаменателю, привести все эти выводы. У меня есть ведь Свифт можно же и свой создать. Это был бы космос на высшем уровне. Это же напрямую связанная вещь.
Ну как, понимаете, трансграничная история, она ведь зависит не только от вас, от кого-то еще.
Нет, ну, если есть своя неавтономная система космическая, ведь можно сделать все.
Не понял.
Начиная от Свифта, заканчивая...
Подождите, вы в космос будете деньги перечислять?
Да нет, причем есть космос? Ну, все уже через спутник работают, через интернет, ну, как я понимаю.
Ну там, и как там, это изменится, там... если это вы отключаетесь от Свифта?
Ну, если мы отключаемся от их Свифта, мы развиваем свой Свифт. А свой Свифт...
И еще раз, как можно развивать свой Свифт, когда он не может быть свой, он трансграничный?
Ой, вот в том-то и дело, что нужно свое создавать.
А как? Да. У вас, то есть вы не можете жить, чтобы за границей тоже вы были?
В советское время жили же так.
А, вот так. Ну, давайте жить, как в советское время. За границей тоже мы. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый день, Сан Саныч.
Да, прошу.
Вот хотелось бы уточнение по поводу станции некоторые внести, значит, который ваш, значит, эксперт сказал. Значит, смотрите, управляется станция двигателями российских кораблей. Это первый вопрос. Второй вопрос. Система жизнеобеспечения на станции, даже которые находятся в американском сегменте, там туалет, например, и тому подобное, тоже российского производства. И третий момент, связь СУПа-2. Вот, да, связь у американцев получше, но это не значит, что у нас ее нет. Она просто похуже. Поэтому станция вполне себе нормально может существовать без американцев. И все разговоры про то, что не может, это, ну, хотят вот ребята новую станцию построить. Я понимаю, это очень правильно.
То есть
вот
наши, это, когда говорят об этом, они просто новую станцию хотят построить, да, поэтому так говорят.
Это хорошая, да, идея. Вот. Но и старая может вполне себе пожить. Поэтому надо смотреть, будут деньги, надо строить свою. Не будет, можно и вот эту поэксплуатировать.
Но я не только от Виталия Егорова слышал по поводу того, что только при совместном управлении это может быть.
Да, понятное дело, что, так сказать, так вот людям сказали.
А, но вы-то, понимаете, знаете правду, я понял. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. То есть всем говорят, но есть человек, который знает точно. 7373948, телефон прямого эфира. У нас уже 9 частных компаний строят новые станции, пишет Боб из Соединенных Штатов Америки. Виталий, гражданин Рогозин опять открыл какой-то сундук с троллингом и пытается им пользоваться. Ну, не знаю, вы почитайте, что он пишет. Да, то есть, получается, надо будет освобождать станцию от кого-либо, пишет 592-й. Да пока не надо. Рогозин как раз говорил о том, что у станции будут проблемы, если американцы перестанут с нами сотрудничать. То есть сами, как я понимаю, из этой станции уйдут. И тогда ее придется спасать, говорил или писал в Твиттере Рогозин. 7373948, телефон прямого эфира. Все надо свое иметь, пишет Арман. Начиная от микросхем, заканчивая комплектующими и платежной системой. Интернет вообще-то, пишет Сергей Казаков, идет не со спутников. Сергей, интернет отовсюду может идти, со спутников тоже. Не знаю. 7373948, телефон прямого эфира. В НАСА заявили, что санкции на сотрудничество с Россией по МКС не повлияют. А Артем продолжает. Но станция же состоит из двух модулей, как минимум. Наш и американский. Есть еще европейский. По идее, модуль можно отстыковать и дальше должно работать. И тогда мы должны будем вернуться к тому, что было в самом начале. Главный-то модуль все. Исходный модуль наш. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Да. Ну, хочется добавить все-таки такое субъективное мнение. Все-таки до дьявола далеко, но надо делить. Массовые, как говорится, наши санкционные дела и то, что касается бизнес-сообщества. Я думаю, что никогда просто не было, но наша страна, как сегодня высказались все крупные финансовые институты и все госкорпорации, готовы ко многому. Но самое большое богатство – это человеческий капитал. Да, не все можно измерять инструментариями и материальными ресурсами. Что касается минеральной сырьевой базы, мы одна из самых богатых стран в мире. Поэтому человеческий капитал присутствует, поэтому нужно максимально сделать, чтобы внутри страны начали делать то,
еще раз,
что
хотят. МКС-то тут при чем? Мы должны ее сделать по новой уже сами?
Нет, оно у нас есть, ничего делать не надо. Я могу так сказать, когда-то я заканчивал мои жесткостные ракетные двигатели, вторая ступень, вот, выпускник Московского авиационного института. И хочу сказать, что на всю жизнь жесткостные ракетные двигатели закупали у нас американцы.
Это известная история, но все-таки я не понял, что сделать с МКС. Но теперь уже и не можем. Прямо сейчас 5 вечера. Далее новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 25 февраля. Сегодня опять не будет программы «Своя правда». Меня зовут Юрий Буткин, сейчас 17.06. Мы продолжаем специальный эфир, который посвящен военной спецоперации на Украине. Сегодня второй день, это прямой эфир. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы. В этом часе от программы «Своя правда» у нас осталось голосование. Оно сейчас будет объявлено в нашем телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Говорим исключительно на украинские темы. Мы и с этим связаны. Вот, например, на ближайшие 20 минут закрытие на проливов для России из-за Украины в Турции. В чем значимость пролива Босфор и Дарданеллы? Первая тема. А вторая тема – это история поддержки спецоперации в Донбассе со стороны Союза ветеранов Афганистана. Они объявили, что поддерживают эту операцию, и тут же все вспомнили, а нельзя ли проводить аналогии между тем, что происходит сейчас на Украине, и тем, что происходило в 79-80-м годах и дальше в Афганистане. 7373948, телефон прямого эфира. Следим за лентами новостей, смотрим за тем, что творится на московских дорогах. Нам обещали 8-бальные пробки, но пока нет. Пока пробки 7 баллов. Да, по прогнозам Яндекса, с этой минуты в течение 3 часов в городе должны быть 8-бальные пробки. Таков прогноз. Сегодня пятница, поэтому так обычно, кстати, бывает. Ну, или почти так. Еще срочное сообщение. Только что стало известно, канцлер Австрии сделал такое заявление. Страны Евросоюза договорились о том, что в санкционные списки будут лично внесены Сергей Лавров и Владимир Путин. Еще спикер турецкого парламента о призывах к закрытию проливов для российских кораблей сказал так: Анкара будет строго соблюдать конвенцию Монтрё. Вот сейчас как раз поговорим о том, что это за конвенция, что за пролив Босфор и Дарданеллы, и как, главное, закрытие проливов для российских кораблей могло бы помочь Украине.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Еще раз напомню, YouTube-канал «Говорит Москва». Не забывайте, там можно не только слушать, но и смотреть за тем, что происходит в нашей студии. «Говорит Москва», YouTube. Там можно подписаться, там можно поставить лайки, там можно комментировать и писать в чате. Что касается голосования. Вот про разного рода санкции. Похожие заявления, новые санкции в адрес России, некоторых граждан, похожие заявления делают и другие страны. И что вы думаете по этому поводу? Первый вариант: радуюсь, если кому-то станет хуже, понимаю выбор имен. Второй вариант: негодую, потому что другие страны пытаются мою страну учить. Третий вариант: я печалюсь, когда слышу о новых санкциях, потому что понимаю, что в итоге пострадаю от этого я тоже. Четвертый вариант: я этой темой вообще не интересуюсь, мне это неинтересно. Голосование пошло, закончится через 50 минут. А теперь по поводу пролива Босфор и Дарданеллы. На Украине. Эти предложения, прежде всего, на Украине прозвучали, заговорили о том, что надо бы для российских кораблей этот пролив закрыть. Первые сообщения были, что закрывать никто не будет, и даже если будут закрывать, то все равно сохранится возможность для российских кораблей хотя бы пойти на базу. 7-3... Нам что, теперь Босфор отвоевывать, пишет Алексей Морозов? Пока непонятно. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Кто знает, насколько важен и ценен этот пролив в данном случае? Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Вот этот пролив достаточно важен из нашего, по-моему, новороссийского порта, ну, бог с ним, происходит экспорт пшеницы и...
Потерялся. Но с портом или портом мы разберемся отдельно, а теперь давайте вернемся к тому, что такое Босфор и Дарданеллы. Юрий Мавашев к нам присоединяется, востоковед, директор Центра изучения Новой Турции. Юрий Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, на Украине заговорили, что для того, чтобы им было легче защищаться от русских, надо русским перекрыть пролив Босфор и Дарданеллы. Что это за пролив?
Я поясню, наверное, для начала позицию, как я ее, по крайней мере, увидел и понял позицию Турции, да, и потом, может быть, в двух словах, да, тогда о проливе.
Давайте.
Собственно. Дело в том, что турецкая позиция такова, что... Они считают, что если украинский кризис с их стороны будет недооценен, скажем так, то это будет неправильно. То есть я практически дословно передаю их позицию, никакой отсебятины. То есть если Украина перейдет под контроль России, вот как они пишут совершенно открыто, да, и турецкие беспилотники «Байрактар», в частности, перейдут, соответственно, под контроль России, то есть... двигатели и другие военные соглашения, вот все, что этого касается, да, будет аннулировано. И, собственно, вот для этого им нужна карта проливов, которую они готовы всерьез разыграть. Но на самом деле надо понимать, что с точки зрения международного права Турция, в общем-то, извините за тавтологию, в своем праве, в том смысле, что действительно эта конвенция подразумевает, что российские войска, российский флот может и должен, то есть у него есть такое право вернуться сейчас, да, в места, скажем так, да, свои постоянные дислокации, и он вернется, если хочет воспользоваться этим правом. Ну а дальше уже, соответственно, Турция имеет право не пускать ни украинские, ни российские, то есть здесь надо понимать, что я не думаю, что если они пойдут на этот шаг, то здесь будет какая-то избирательная история, то есть что это будет только касаться российского, например, флота. Это вообще касается, в принципе, сейчас, я не знаю, флота НАТО, да чего бы то ни было. Это право Турции, она таким образом себя с 1937 года, скажем так, да, себя защищает в таком виде, как она это видит.
Но Турция, судя по тому, что, во всяком случае, говорил Эрдоган, Турция все-таки скорее на стороне Украины сейчас.
Вы знаете, очень сложный вопрос. Дело в том, что степень, очень важна степень и степень готовности, да, турецкого руководства занимать проукраинскую позицию. Потому что если верить тому, что говорили в Киеве где-то 2-3 дня назад, что вдруг вот Турция высадится с десантом где-то там в Крыму, но мне кажется, судя по развитию, по динамике, наверное, это вряд ли. Это вряд ли. Поэтому, что касается поддержки Украины, надо понимать, что Турция, в общем, с 2014 года занимает одну и ту же позицию, что территориальная целостность для них важна, да, территориальная целостность Украины, это про Крым, это про Донбасс и так далее. То же самое они ту же позицию заняли где-то 3 дня назад, вот когда 3, по-моему, или поправьте, не ошибаюсь, нет, 3 или 4 дня назад, вот, когда были признаны ДНР и ЛНР. Вот поэтому никакого изменения здесь нету в турецкой позиции, абсолютно ничего нового. Единственное, что может как бы настораживать, да, во всяком случае, в Кремле, да, как мне представляется, это то заявление, которое было буквально вчера-сегодня, о том, что заявление Эрдогана, да, о том, что НАТО должно занять какую-то более определенную или более четкую позицию, да, по украинскому вот этому кризису.
Да, как показалось, что он более воинственно настроен, да, чем все остальные в НАТО, да.
Ну, здесь, понимаете, да, здесь надо еще учесть, что, конечно, это вопросы крымских татар отчасти. То есть Турция не хочет показать, что она как бы спасовала. То есть что дело в том, что если подписаться под всем тем, что происходит вот в том виде, как есть, концентрированном, да, неразбавленном, происходящее, я сейчас не говорю, да, не безотносительно так, каких-то оценок этим событиям, вот, то Турция боится потерять лицо элементарно. То есть, потому что крымские татары – это избиратели, их очень много. Это те, кто проживают еще задолго до 2014 года, это мухаджиры, это очень долгая история. То есть это те, кто в свое время бежали из Российской империи, грубо говоря, оказались на территории Турции. Соответственно, мало того, что это их голоса, это плюс еще голоса других мухаджир, которые тоже из Российской империи, из Северного Кавказа, да, там черкесы и так. То есть они этого опасаются, конечно, да, то есть они понимают, что этот момент, да, это голоса избирателей. Элементарно, поэтому это такой...
Давайте вернемся все-таки к проливу Босфор, да, и Дарданеллы. Да. Значит, во-первых, очень коротко объясните, когда, комментируя это, представители турецких властей говорят, что мы будем придерживаться конвенции Монтрё. Что это значит?
Нет, ну, собственно, это по большому счету та же самая позиция, что озвучил министр иностранных дел Чавушоглу, министр иностранных дел Турции, что Турция, как невоюющая страна, согласно конвенции, может закрыть проливы для военных кораблей, воюющих государств, я подчеркиваю. Но даже в таком случае у России есть право проходить проливы. Да? То есть, еще раз, да, конвенция предусматривает возвращение военного флота на базу. То есть для них эта история нейтральна. То есть, условно говоря, если Зеленский их об этом попросил, любой другой лидер, неважно, мог попросить, кстати говоря, там президент Путин или любой другой там президент России, не имеет значения, они могли бы точно так же по просьбе той или иной, скажем так, воюющей стороны закрыть эти проливы. Вот и все. Никак по-другому я это, по крайней мере, не читаю.
Ну и тогда последнее. Да. Пролив Босфор и Дарданеллы. В чем его важность с точки зрения российского флота?
Ну, собственно, элементарно это сирийский, значит, это доступ в Сирию. Это доступ, это военные грузы, потому что Россия еще, собственно говоря, не еще, она находится, да, на территории Сирии, это базы Хмеймим, база Тартус, да, Хмеймим, соответственно, база ВКС, и Тартус или Тартус, это, соответственно, база военно-морского флота. Вот, поэтому это очень серьезный вопрос. То есть, грубо говоря, если Турция условно захочет каким-то образом перекрыть России кислород, в общем, она может это сделать, в Сирии конкретно. Ну, как-то так.
Пока так. Понятно. Юрий Мавашев с нами был на прямой связи, востоковед и директор Центра изучения Новой Турции. Мы обсуждаем историю вокруг пролива Босфор и Дарданеллы. На Украине заговорили, что Турция могла бы помочь этой стране в противостоянии с Россией, если бы перекрыли. Турция допускает закрытие проливов для России из-за Украины, но надеются же, что до этого дело не дойдет. Так, во всяком случае, ТАСС передает, сказали в партии президента страны Реджепа Таипа Эрдогана.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Новые подробности того, что Европа хочет сегодня объявить в качестве санкций. Еще раз напомню, 5 минут назад из Австрии пришли первые сообщения о том, что лично против Путина и Лаврова будут введены санкции на уровне ЕС. Теперь вот канцлер Австрии говорит, что финансовые санкции Евросоюза затронут до 70% российских банков. Еще подтверждают, что будут личные санкции против Лаврова и Путина, они будут в санкционных списках глава МИД Федеративной Республики Германии. При этом сказано, цитирую по агентству РИА Новости, в рамках антироссийских санкций запрет на поездки Путина и Лаврова вводиться не будет. Что касается новых спортивных отмен, здесь есть тоже сообщение. Всемирная шахматная олимпиада 2022 года в России не состоится. Релиз на этот счет только что объявлен. Союз ветеранов Афганистана поддержал спецоперацию в Донбассе. Члены Российского союза ветеранов Афганистана поддерживают, как они говорят, потому что она остановит геноцид и предотвратит нападение на Россию. Цитирую лидера организации, полковника ВДВ Франца Клинцевича. «Мы, как люди военные, прошедшие войну, полностью поддерживаем решение верховного главнокомандующего. За нами справедливость и правда», говорит Клинцевич. Никита Минткович к нам присоединяется, руководитель Евразийского аналитического клуба. Никита Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот теперь, когда Союз ветеранов Афганистана поддержал спецоперацию в Чечне, самое время поговорить о том, насколько уместны аналогии.
На Украине.
Аналогии, да-да-да. Извините, в Донбассе, конечно. Так вот, насколько уместны аналогии между операцией в Донбассе и той операцией в Афганистане, которая была в 1979-87, если я не ошибаюсь?
Есть определенные аналогии. Поскольку в обоих случаях необходимо было осуществлять деятельность по остановке вооруженного конфликта. Другое дело, что на территории Афганистана в 79 году был внутренний вооруженный конфликт, и Россия действовала, вернее на тот момент Советский Союз, действовала именно как вспомогательные силы для защиты инфраструктурных объектов на первом этапе операции. В случае же нынешней ситуации на Донбассе мы выполняем функции в какой-то степени миротворцев. Наши союзники, Донецкая и Луганская республика, подверглись агрессии. Их население систематически истреблялось военными Украины на протяжении 8 лет. В последнее время расстрелы усилились. В связи с чем, собственно, и были введены войска и начата операция по принуждению к миру. То есть в какой-то степени аналогии есть. В обоих случаях это законные действия, имеющие гуманитарную подоплеку, но, тем не менее, полная аналогия не совсем верна.
И все-таки, возвращаясь к тому, что произошло в Афганистане, туда пришли, чтобы принести мир, но мир в итоге все-таки, насколько я понимаю, не принесли ни мы, ни даже потом еще и американцы, которые пришли после нас. Вот чем это можно объяснить? Есть конфликты, которые не разрешишь, что называется, со стороны?
Ну, возможно, потому что нужно было приходить не в Афганистан, а в Пакистан. Я напомню, конфликт в Афганистане в 80-е годы активно стимулировался с территории Пакистана, в том числе при поддержке США. Фактически действовало большое террористическое движение, велась массовая подготовка боевиков на территории Пакистана, в том числе на деньги стран НАТО, и они забрасывались в Афганистан. Более того, я хотел бы заметить, что к 89-му году, когда войска были выведены, многие задачи Советскому Союзу удалось решить. И последующий крах режима произошел через 3 года, да и то, в силу того, что просто СССР из-за внутреннего кризиса перестал туда поставлять топливо, для техники, для транспорта, что и привело к кризису, погубившему режим. Так-то задачи были решены в 89-м году.
Возвращаясь, тут уже наши слушатели начали писать, если мы вообще можем проводить какие-то аналогии, тогда кто сейчас у нас Бабрак Кармаль?
Повторюсь, полные аналогии в данном случае ложно. Те, кому мы пришли на помощь, это несколько миллионов жителей Донецкой и Луганской областей, бывших, ныне республик. Они находятся на протяжении 8 лет частично в условиях оккупации, частично под обстрелом со стороны государства Украина. Погибло более 10 тысяч человек за время этого конфликта, преимущественно в результате артобстрелов жилой застройки. Они не были прекращены после того, как государства были признаны, и после того, как между Россией и этими двумя государствами был подписан договор о военной помощи. Киев не пытался как-то урегулировать ситуацию. Он просто систематически продолжал
стрелять. Это понятно, но дальше-то, если я правильно понимаю, суть вопроса ровно в том, что дальше произойдет что-то, в результате чего в Киеве появится другой человек, аналог Бабрака Кармаля в Афганистане, или не так?
Знаете, мне трудно сказать, какую форму правления и существования выберет для себя народ Украины. Возможно, последует провозглашение новых народных республик, например, Харьковской или каких-то других. Возможно, будет создана конфедерация с более широкими правами для регионов, в особенности по языковому принципу.
То есть представить себе, что грубо, я понимаю, что это достаточно грубо звучит, но представить себе, что наш человек, в кавычках, появится в результате первым человеком в Киеве, довольно сложно на сегодня.
Знаете, я думаю, нашим человеком будет любой человек, который возглавит процесс демилитаризации Украины, откажется от внешней агрессии и попытается, наконец, принести национальный языковой мир в страну на место вот фашистской диктатуры, которая, по сути, сейчас имеет место.
Но в любом случае получится, что он придет вместе с нашими войсками, как в Афганистане.
Я считаю, что он может прийти скорее после. Наши войска создают условия для прекращения войны на Донбассе, создают условия для демилитаризации и проведения новых выборов. В условиях нормальной политической конкуренции большинство украинцев нормальные и здоровые люди. Они смогут сгенерировать новое руководство, которое не намерено убивать людей по свистку из Вашингтона, а которое пытается обустроить свою страну для населения и украиноязычного, и русскоязычного, и иных меньшинств, которые тоже, кстати, проживают на Украине, чьи интересы игнорировал этот режим.
Хорошо, тогда давайте все-таки про аналогии еще поговорим, потому что есть и другая аналогия, которую сейчас обсуждают в связи с событиями на Украине, аналогия с тем, что было в свое время в Югославии. А это уместно?
Мне кажется, не вполне, поскольку в Югославии все же ситуация была гораздо более комплексной, и там противоречия накапливались дольше и в других условиях. Я бы привел другую аналогию, немножко другого профиля, тоже афганскую. Бегство американцев в прошлом году. Когда это происходило, я предсказывал, что в Кабульском аэропорту, где люди себя привязывали к шасси самолетов, падали и разбивались, мы видим миниатюру для американских союзников в других регионах. Что это скоро можно будет увидеть на Украине. Как видите, мой прогноз оказался достаточно точным. Первый человек, Зеленский, сбежал из Киева на самолете, ему не пришлось привязывать себя. А вот как будет с остальными, кто сейчас оказывается там, участниками военных преступлений, это довольно интересный момент.
Когда один из наших слушателей пишет, что в результате ныне происходящих событий теперь на всех русских, я уж не знаю, имеет в виду гражданство или национальность, но висит печать агрессора.
Печать агрессора висит скорее на тех, кто разделял моральную ответственность за убийство 8-летнее на территории Украины гражданских лиц. Я считаю, что это так. Мы же выступаем в роли миротворцев, про которых еще в Библии сказано. Блаженные миротворцы. Вот так вот.
Спасибо. Никита Минткович, руководитель Евразийского аналитического клуба, был с нами на прямой связи. Продолжаем общение с вами. Продолжается голосование по поводу новых санкций в адрес России и некоторых ее граждан. Похожие заявления не только вчера Соединенные Штаты Америки сделали. Сегодня, как ожидается, Евросоюз делает соответствующее заявление. Пока только первые детали проявляются. Но что вы думаете по этому поводу? Первый вариант ответа. Радуюсь, что кому-то станет хуже. Понимаю выбор имен. Почему выбрали? Для санкций тех или других граждан России? Второй вариант. Я негодую, потому что другие страны учат мою страну, пытаются учить чему-то мою страну. Третий вариант. Я печалюсь, когда это слышу, потому что понимаю, что в итоге сам от этого пострадаю. И четвертый вариант. Вот эта тема меня не интересует. Есть люди, которые говорят, мне вообще уже надоело. Все одно и то же говорите. Срочное сообщение. Международный олимпийский комитет призвал все спортивные федерации перенести или отменить все соревнования в России и Беларуси. Вот только что появилось это сообщение. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Мы да, про Денис. Голосование или вообще про Украину?
Мы сейчас говорим скорее об аналогиях с тем, что происходит.
Почему-то я не слышал аналогию, например, с 1945-1944 годом освобождения Украины от немецко-фашистских закладчиков. Почему бы такую аналогию не привести?
С теми временами аналогии у нас кое-какими законами запрещены.
То есть то, что нацистский режим, который проповедует нацистские принципы, это как бы мы не считаем его нацистами. Я вполне считаю, что да, в основном люди будут нас ждать как освободителей.
Но для этого разве не нужны судебные решения?
Ну, мы бы... А нужны были судебные решения?
Ну, там был Нюрнберг.
Ну, так и будет сделан Нюрнберг. Мы сначала освободим, потом будет Нюрнберг.
Потом будет. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Добрый день, не знаю, вечер.
Давайте просто здравствуйте, хорошо, продолжим.
Здравствуйте, да. Вы знаете, я вот сейчас поражаюсь, что происходит в соцсетях, в Фейсбуке, в других. То есть там, начинается такая полномасштабная уже, агитация по выходу людей.
Давайте, все, вот про это мы не говорим, а то сейчас тоже будут проблемы. Давайте вот про другое. У нас аналогии с тем, что было в Афганистане, и с тем, что было, к примеру, в Югославии. Насколько, с вашей точки зрения, они уместны?
Знаете, я про Югославию знаю так получше, чем про Афганистан. Поэтому я не думаю, что такие разные направления Восток и Запад, они вообще могут сравниваться. Ввиду различий культурных, территориальных...
Нет, одни извне приходят и помогают другим.
С этой точки зрения, да, конечно, можно провести параллели. Так постоянно, знаете, политика «Моя хата с краю, ничего не знаю», это не про современную геополитику.
Ну вот белорус вам пишет, а вам оно надо было, эта война? Это его формулировка?
Да, ну, надо.
Зачем?
Обеспечить свою безопасность. Ну, все же уже сказали. Нам не нужно враждебное государство под брюхом. Даже здесь уже можно сказать даже не под брюхом, а под сердцем.
Mm-hmm. Хорошо, тут еще Виталий предлагает Вьетнам вспомнить. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Дмитрий, Подмосковье.
Да, прошу.
Аналогии с Афганистаном. Ну, я согласен с предыдущим звонившим, что нельзя сравнивать Запад и Восток, вот. Но то, что пришли освобождать, да, это факт.
Смотрите, тут просто Виталий пишет, а вы видели, чтобы кто-нибудь с цветами выходил?
Ну, а как ты под обстрел выйдешь с цветами? Когда, если не российская армия, которая пугает, что она стреляет по гражданским, свои надбаты возьмут и пристрелят.
То есть для большинства это все-таки освобождение?
Я считаю... Вы знаете, у меня, вот, если честно, мнение большинства, ну, украинского, сейчас не интересует нисколько.
Ну, то есть вы спокойно относитесь к тому, что ваше мнение в каких-то вопросах никого не интересует?
Я думаю, что да. Понял. К этому спокойно отнесусь.
Есть вопросы, по которым мнение большинства никого не должно интересовать. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем не только в радиоэфире, но и на YouTube-канале «Говорит Москва». Военная спецоперация на Украине. Сегодня второй день и второй специальный эфир. В прямом эфире присоединяйтесь к нам. СМС-портал для ваших сообщений есть Telegram. Можно звонить 7373948. Не забывайте, что есть Telegram-канал с новостями «Радио Говорит МСК». Если еще не подписались, подписывайтесь. Также подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там надо ставить лайки, обязательно можно писать комментарии, можно писать в чате. Две темы, которые мы будем в ближайшие 20 минут обсуждать, и голосование. Вот о чем я скажу, а потом мы перейдем, собственно, к обсуждению. Ну, во-первых, разведка американская назвала бывшего депутата Верховной Рады Украины Олега Царева кандидатом на пост главы, как они пишут, марионеточного режима на Украине. То есть тем, кто, скорее всего, будет руководить Украиной, когда и если закончится та операция, о которой мы сегодня говорим. То есть Царева назвали, грубо говоря, будущим президентом Украины. Кто такой Царев, насколько можно верить таким предположениям? Первая тема. А вторая тема, которую мы будем обсуждать, это антивоенные заявления. Вы слышали наверняка, что, во-первых, люди выходили на улицу, а во-вторых, с одиночными пикетами, а во-вторых, есть открытые письма, которым присоединяются. Есть открытые письма журналистов, есть открытое письмо, которое появилось на платформе Change.org. Там, ну, вот сегодня к середине дня было более 400 тысяч подписей. Что за антивоенные выступления в России? И можно ли говорить, что сейчас, в нынешних условиях, говорить о войне — это выступать против своей страны? Об этом поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Про голосование. Еще 20 минут вам на голосование. Президент США вчера вечером объявил о новых санкциях в адрес России и некоторых ее граждан. Похожие заявления делают и другие страны. Сегодня, вот через несколько часов, мы ожидаем некого единого заявления со стороны Евросоюза. Первые детали уже есть. Что вы думаете по поводу этих санкций? Четыре варианта ответа. Заходите в телеграм-канал и голосуете. Радуетесь, что кому-то станет хуже. Понимаете выбор имен, к примеру. Второй вариант. Негодую, что другие страны пытаются учить мою страну. Третий вариант. Я печалюсь, потому что понимаю, что в итоге сам от этого пострадаю. И четвертый вариант. Вам не интересна тема всех этих санкций. Жили и будем жить. Темой не интересуюсь. Продолжается голосование. А вот теперь по поводу того, кто, возможно, дальше будет руководить Украиной. Вот после военной спецоперации России в этой стране. Олега Царева, Financial Times, ссылаясь на американскую разведку, называет вот этим самым кандидатом на пост главы страны. Олег Ногинский, эксперт научного центра евразийской интеграции. Олег Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Что вы думаете по поводу вот этих статей в Financial Times?
Вы знаете, на самом деле, во-первых, президент Российской Федерации очень четко сказал, что никто не собирается оккупировать Украину. А значит, наверное, в первую очередь определять, кто будет управлять Украиной, будет все-таки, скорее всего, жители, проживающие на территории Украины.
Олег Владимирович, извините, секундочку, срочное сообщение. В Финляндии прекращается телетрансляция Russia Today. Это срочное сообщение. Заявление сделал местный телеоператор Элиза. Да, прошу, продолжайте.
Так вот, ну, во-первых, главное, что выбирать будут, наверное, все-таки жители Украины. А во-вторых, западные СМИ за последние две недели уже выпустили несколько подобных статьи, они, такое ощущение, что просто занимаются угадайкой. То есть они называли Мураева будущим руководителем Украины. Перед этим они называли Николая Ивановича Азарова будущим руководителем Украины. Следующим этапом они называли Олега Царева. То есть такое ощущение, что они перебирают просто всю обойму бывших украинских политиков, которые демонстрировали четкую пророссийскую позицию, и пытаются все-таки определить. Хотя на самом деле наверняка, учитывая позицию российского президента, учитывая, что он никогда, в отличие от западных партнеров, не обманывал, в своих словах было четко сказано, оккупации не будет, соответственно, выбирать руководителя страны однозначно будут люди, проживающие на территории Украины.
А как это может, подождите, а как это может быть организовано? Ведь сейчас там есть Верховная Рада, в этой Верховной Раде представлены партии. Они будут как-то иначе проводить эти выборы теперь?
Вопрос не в этом. Вопрос в том, что в любом случае будет вопрос свободного волеизъявления. Ведь изначально говорилось, что будет денацификация. Не секрет, что тот же Олег Царев не смог участвовать в выборах президента Украины, имея все перспективы однозначной победы, как минимум, на юго-востоке Украины в 2014 году. После практически попытки его убийства силами Майдана, эта история достаточно известна, после его выступления на телеканале ICTV. Поэтому говорить сегодня о том, что на Украине возможна свобода выбора, это точно было невозможно. И, на мой взгляд, как раз то, что и говорилось, и цель спецоперации Российской Федерации, это в первую очередь обеспечение как раз настоящей демократии. То есть, когда граждане не боятся высказывать свое мнение и не боятся голосовать за того кандидата, который в данном случае им нравится.
Ну, то есть, грубо говоря, Царев будет, может быть, одним из кандидатов.
100% Натарев может быть одним из кандидатов, если он сам этого захочет.
А вообще, с вашей точки зрения, вот среди тех, кто сейчас заметен в украинской политике, кто есть из тех, кто мог бы претендовать на пост президента Украины, если мы вообще говорим о новом президенте этой страны?
Ну, смотрите, если мы говорим о людях, которые не участвовали в нацистских выступлениях против России, не были замечены в различных преступлениях именно касательно нацизма и преследования русскоязычных, в том числе на Украине, то есть такие же кандидаты, как тот же Виктор Владимирович Медведчук в первую очередь, ну то есть абсолютно пророссийский политический лидер, не он проукраинский лидер с российско ярко выраженной позицией дружелюбного отношения к Российской Федерации. Есть господин Бойко в том же ОПЗЖ, есть Мураев, который имеет на сегодняшний день является украинским политиком. Это если мы говорим только о политиках, даже первого
эшелона. Кто тогда не должен быть взят в счет? И, грубо говоря, если я вас правильно понял, вот как Царева тогда, то теперь вот должен быть недопущен на такие выборы.
Вы знаете, есть люди, которые четко совершили, как было сказано, преступление против человечества, люди, которые отдавали приказы о военной операции на Донбассе. Люди, которые отдавали приказы о расстреле мирных жителей, люди, которые отдавали приказы о сожжении людей в Одессе. То есть те люди, которые с точки зрения любого международного законодательства, если бы оно действительно работало, совершили преступления против человечества. И вы знаете, было бы, наверное, глупо допускать их к выборам.
Но фамилии вы не скажете.
Скорее преступно. Почему? Есть известная фамилия господина Порошенко, который дал команду начать антитеррористическую операцию на территории Юго-Востока. Есть фамилии участника господина Турчинова, который давал команду о первом применении спецназа против мирных жителей. И таких фамилий Следственный комитет Российской Федерации, если вы обратите внимание, выпустил большущий список.
Угу. А вопросы от наших слушателей, которые в эти минуты пишут. Вот 172-й пишет: но ведь все равно скажут, что выборы были под влиянием. То, что сделано, как он пишет, это путь в один конец.
На самом деле, неважно, эти выборы были сделаны под влиянием или нет, любые выборы проходят под чьим-то влиянием. СМИ, западных политиков, российских политиков. На самом деле, ключевой здесь вопрос — это отношение самих граждан Украины. Если граждан Украины эти выборы будут устраивать, их будет устраивать то руководство, которое они изберут, и это руководство будет вести проукраинский курс, не проамериканский, не пронатовский, не проевропейский, а именно проукраинский, который будет выстраивать именно дружественные отношения с Российской Федерацией, который будет... Никто же не призывает их устраивать конфликты с Западом или с Европой, ни в коем случае.
Так, наоборот. Хорошо, есть граждане Украины, и тогда Виталий вам пишет, но эти граждане как раз избрали Зеленского. А Бойко, условно пророссийский кандидат, там был и занял третье место.
И при этом, потому что Зеленский занимал на выборах, если вы обратите абсолютно миролюбивую позицию, он говорил, что я хочу восстановить отношения с Российской Федерацией, прекратить войну на Донбассе. Это был основной лозунг. Именно поэтому сегодня его рейтинг, в отличие от 70% на выборах, колеблется в районе 19-18%. Потому что он просто банально обманул своих избирателей. Вот и вся его пророссийская позиция. А шел он на выборы с лозунгом «За мир на Донбассе и за восстановление отношений с Россией». Посмотрите, пожалуйста, его предвыборную программу.
Но он может быть, с вашей точки зрения, опять в кандидатах.
Если не будет обвинен в данном случае в преступлении отдачи приказов на расстрел, опять же, мирных жителей, а это уже будет вопрос, наверное, все-таки следственных органов, то есть доказательной базы, то я лично для самого себя считаю, что есть понятие в данном случае. Военные преступники – это люди, которые действительно ответственны за какие-то события, происходящие на Украине. И есть обычные нормальные украинские граждане, никто им не мешает участвовать в выборах. Вот как раз задача, на мой взгляд, обеспечить равный доступ к этим выборам и дать возможность украинцам самим выбрать, на каком языке они хотят говорить, в какой стране они хотят жить, в какой церкви они хотят молиться, а не принудительно под влиянием Соединенных Штатов насаживать веру, язык, запрещать символику, запрещать историю. Вспомните, пожалуйста, как во время Бессмертного полка людей сбивали просто на улицу за то, что они просто пришли положить цветы к памятнику
своих предков и ветеранов.
В эти минуты идет Совет Безопасности, и Путин высказывается по поводу того, что происходит на Украине. И вот смотрите, формулировка совсем другая. Еще несколько часов назад Песков говорил о том, что Зеленский — это президент, а теперь Путин не ожидает договоренностей, цитирую Потас, с шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ.
Ну, вот вам, собственно, ответ на эту позицию. Дело в том, что Зеленский, к сожалению, это было сказано еще в первом выступлении президента Российской Федерации, не отвечает за свои слова. То есть он обманул своих избирателей на выборах, впоследствии он благополучно обманул нормандскую четверку после переговоров в Париже. То есть он взял на себя пачку обязательств и их не выполнил. И даже последние его переговоры с Макроном, после которых он пообещал, что да, мы начинаем имплементировать Минские соглашения, вместо этого начал... отдал приказ на усиление обстрелов в Донбассе.
Ну, и еще все-таки стоит уточнить, 562-й пишет, опять вот, это регулярно у нас во всех разговорах, когда вы говорите про кого-то, что он нацист, вот 562-й говорит, у вас что, решение суда есть?
Вы знаете, нет, дело в том, что решения суда нет, но для того, чтобы определить нацизм, достаточно понять отношение человека к русскоязычному населению и к русским гражданам. Причем не обязательно даже в данном случае к русским. Достаточно его нацистом обзывали, в том числе и называли венгры, которым он запретил обучать детей венгерскому языку в своих школах. Собственно, и Венгрия за это блокирует вступление Украины в НАТО и ведет постоянный дипломатический конфликт.
Понял, спасибо. Спасибо. Олег Ногинский, эксперт научного центра евразийской интеграции, был с нами на прямой связи. Продолжается у нас голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Президент США объявил о новых санкциях в адрес России и некоторых граждан России. Похожие заявления делают другие страны. В ближайшее время мы ожидаем соответствующих заявлений со стороны Евросоюза. Что вы думаете по поводу этих санкций? Четыре варианта ответа. Радуетесь, что кому-то из россиян станет хуже? Понимаете выбор имен? Почему, собственно, в их адрес санкции? В общем, радуетесь. Второй вариант. Вы негодуете, потому что какие-то другие страны вашу страну пытаются чему-то учить. Четвертый вариант. Вы печалитесь, потому что понимаете, что в итоге сами пострадаете. И, нет, это третий вариант. А четвертый вариант. Вас эта тема не интересует. Вы не понимаете вообще, как эти санкции работают. Голосование идет. Еще 10 минут на голосование. А у нас еще одна тема.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Российские ученые, научные журналисты выступили с протестом против войны в Украине. Открытое письмо подписали более сотни сотрудников научных центров Российской академии наук, академиков, работников институтов, журналистов. Отдельно тоже открытое письмо подписывают информационные и дипломатические журналисты. Там даже скандалы возникают. Инициатор этого письма лишилась аккредитации в Министерстве иностранных дел. Отдельно уже большое количество подписей собрала так называемая петиция на американской платформе change.org. Там довольно много русскоязычных петиций, и вот одна из них теперь, видимо, самая популярная, собравшая максимум подписей, это петиция за то, чтобы остановить войну на Украине. Песков сегодня прокомментировал антивоенное настроение. Граждане России могут иметь разные точки зрения по спецоперации на Украине. Задача руководства — дать четкое разъяснение своих действий. Получается, что наличие вот этих антивоенных заявлений означает, что руководство так и не объяснило, для чего это. Политолог и политтехнолог Наталья Елисеева к нам присоединяется. Наталья Андреевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, как вы объясняете все эти вчерашние, во-первых, как это, одиночные пикеты, которые превратились в нечто большее, чем одиночные пикеты, а во-вторых, вот эти открытые письма, которые множат и множат количество подписей, появляющихся под ними?
Ну, касательно одиночных пикетов, которые потом переросли в несанкционированный митинг, можно сказать следующее. Основной костяк участников – это молодежь до 25 лет. Молодежь до 25 лет, честно говоря, не особо в курсе событий, которые происходили в 2013-2015 годах. И когда с ними начинаешь говорить о том, вы вообще знаете, кто напал на ДНР, ЛНР, да, вообще что послужило причиной и как там убивали мирное население – молодые люди хлопают глазами и вообще не понимают, о чем идет речь. Да, поэтому, скажем так, зачастую их позиция основывается на том, что они не особо вообще понимают, что происходит. Самое интересное, они даже не хотят вдаваться в подробности, что происходит. То есть это первый момент. А касательно нашей интеллигенции, да, и некоторых лидеров общественного мнения, которые высказываются, там также поддерживают данную петицию, ну, во-первых, они не в первый раз, да, высказывают подобное мнение и вообще и поддерживают там западные страны там в подобной позиции, да, и поддерживали там того же Зеленского, да, и ранее там поддерживали Порошенко, да, в его некоторых решениях, причем довольно сомнительных. То есть для них их позиция, она абсолютно нормальная, и наоборот, было бы странно, если бы они как раз поддержали военную операцию, я подчеркну именно военную операцию, а не войну, как это пытаются они представить, которую сейчас Россия проводит.
Но еще раз, это потому, что им не объяснили, не дали четкое разъяснение действий, возвращаясь к сегодняшним словам Пескова?
Да не совсем так. Все-таки, когда Путин с самого начала вообще признавал ДНР и ЛНР, и впоследствии, да, объявил о начале военной спецоперации, он все высказал довольно четко. Более того, по пунктам, с исторической справкой, да, и совсем как бы. Кто хотел, тот услышал. Просто некоторые люди, в том числе некоторые лидеры общественного мнения, они просто, ну, вот для них вот такое вот проявление силы отстаивания своей позиции, оно недопустимо. Если бы на месте России была бы любая другая страна, например, не знаю, Великобритания, США, либо Германия, они бы это поддержали. Они бы заявили, что это для принуждения к миру, все делают правильно. А что касается России, ну, в их сознании почему-то страна должна быть слабой, и вообще, как бы, мы ни на что не имеем права. Более
того, вы говорите,
не имеем права спасать людей.
Вы говорите о небольшой группе людей, или все-таки это все, кто подписывает подобного рода письма, возвращаясь к change.org, там-то, насколько я понимаю, количество подписавших близится к 500 тысячам.
Да, там количество подписантов близится к 500 тысячам, но нужно понимать, что это не только граждане России. То есть, поскольку это площадка международная, да, данную петицию подписывают не только граждане России.
Да, вот.
Соответственно, это как бы первое. Второй момент, там большое количество, опять же, молодежи, которая действительно не в курсе событий, которые вот были 8 лет назад. Да, они не в курсе о тех зверствах, об убийствах, которые были на территории Донбасса. Причем именно со стороны украинской армии.
А вы говорите важно, не первый раз про молодежь. Просто Ольга, наша слушательница, пишет, молодежь просто не боится. А вот люди в возрасте опасаются последствий, иначе бы тоже пошли или подписались.
Последствий каких? Что за что-то там, за подпись кого-то там будет прессовать? Но, опять же, это мифы, это вот тоже сложившееся какое-то укоренившееся непонятное мнение, что там что за подобные какие-то высказывания, что-то будет. Да нет, не будет. Потому что, опять же, тогда был, не знаю, там вот 500 000 подписались, да, условно, ну, значит, по идее, по логике вещей уже должно быть там 500 000 уголовных дел. Мы
хорошо.
Сейчас с вами понимаем, что это, ну, глупость.
Хорошо, тогда другие сообщения, они тоже требуют ваших комментариев. Вот 630-й пишет, я не все, кстати, читаю. Из этого сообщения я могу прочесть только эта пятая колонна. А во втором сообщении написано, что в стране, похоже, надо проводить внутреннюю денацификацию. Слишком много сторонников укронацистов, пишет 831-й.
Они не могут быть сторонниками укронацистов, потому что они, у них нет понимания, что такое укронацисты. Да, то есть здесь все-таки неверно причислять там граждан, которые выступают за Украину, да, в данном случае, потому что они не понимают, за что конкретно они выступают. То есть в их мире Украина – это мирное государство, которое никому не хотело зла, и вообще вот просто вот оно так получилось случайно. Поэтому здесь, скажем так, просто из-за того, что люди не совсем осознают частично, что было, и почему эта военная операция все-таки она проводится.
Когда мы обсуждаем то, что это происходит все-таки на территории соседнего государства, мы признаем, что мы не очень признаем, что это соседнее государство?
В этом плане, опять же, все же идет согласно как бы закону, и Путин также об этом говорил неоднократно. И он приводил непосредственно и в решение, да, что операция соответствует международному праву, что более того, решение оно принято там, в соответствии с статьей 51 и уставу ООН, но чаще всего я сейчас не вспомню. Вот. Поэтому в этом плане ты как раз все законно и все юридически сделано грамотно. И, между прочим, в отличие, да, там, от тех же операций, которые проводилось в Соединенных Штатах Америки, потому что они были не совсем законны. Точнее, совсем незаконно.
Хорошо, тогда 664-й пишет, раз вы вспоминаете про молодежь, то, может быть, тогда результатом всего происходящего нужно будет государству обращать внимание на патриотическое воспитание молодежи, или это теперь так не работает?
Ну, в принципе-то, о патриотическом воспитании молодежи говорят, наверное, последние лет 10, особенно если мы вспоминаем с вами события 11-12 годов, да? С этого тоже как бы оно все началось. Однако, если мы вспомним 2014 год, и когда патриотические настроения всеобщества, они были максимально высокие, но после этого прошел определенный спад, который особо сильно не был чем-то подкреплен, да, то есть действительно никакая работа не проводилась. То есть мы жили в своем таком состоянии гомеостаза, и все всех устраивало. Сейчас, когда действительно такой довольно тяжелый момент, причем тяжелый момент, и все-таки для России, потому что и решение такое принимать довольно тоже тяжело, вне зависимости от обстоятельств, но тем не менее. И состояние вот этой вот стабильности, оно чуть покачнулось, потому что вроде только привыкли к этому коронавирусу, который также создал определенные проблемы для людей, да, а здесь все очень резко перевернулось за одну ночь, и уже Россия проводит операцию на территории Украины. Здесь вопрос привычки и вопрос того, что люди несколько боятся, наверное, потерять вот это вот ощущение стабильности. Но, опять же, я полагаю, здесь просто нужно время и действительно дополнительно все-таки провести вот это вот объяснение, что происходит, а самое главное, именно что к этому привело.
И последнее. Мы начали с открытого письма ученых. Там же, что не подпись, то, в общем, далеко не молодежь. Лингвист, академик, математик-академик, филолог-академик, физик-академик, ну и так далее. Это люди, у которых, в общем, они, по идее, должны все понимать. Или вы полагаете, что и у них что-то непонятно?
У них непонятно, потому иначе, например, сегодня не было распространено заявление о том, что актера Марата Баширова уволили из театра за то, что он выложил фотографию с Путиным. То есть здесь как бы позиция действительно с их стороны она очень сомнительная, и опять же она основывается на недопущении быть сильными. То есть в их сознании Россия она не может проявлять силу. И это, конечно, очень печально.
Спасибо. Наталья Елисеева, политолог и политтехнолог, была с нами на прямой связи. У нас голосование еще буквально несколько секунд. Может быть, давайте один звонок, а потом будем подводить итоги. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Анна, полминуты.
Первый раз, что ли? Вспомните, как наша интеллигенция в русско-японскую войну посылала поздравительную телеграмму императору Японии и поздравляла его с разгромом российского флота. Все то же самое, это все было. Вспомните Асвак тот же. Кто туда считался? Рабочие и крестьяне? Неа. Бунин, в первую очередь. Это наша российская интеллигенция, которой я, слава тебе, Господи, не отношусь.
У нас так всегда. Так, Анна, скажите, вот у нас было голосование, радуюсь, негодую, печалюсь или не интересуюсь темой санкций, когда говорят о санкциях по отношению к другим гражданам. Как думаете, какой самый популярный ответ?
Я думаю, или третий, или четвертый.
То есть печалюсь или не интересуюсь? Давайте посмотрим прямо вместе с вами, посмотрим результаты. Самое популярное. Негодую, что другие страны пытаются учить мою страну. 42%. 40% печалюсь, что в итоге сам пострадаю. 10% этой темой не интересуются. А 8% радуются, что кому-то станет хуже и понимают выбор имен. Как вам?
Ну что же, я рада, что 42% победили. Я, кстати, отношусь к 42%.
Спасибо.
Ну, как вы понимаете.
Спасибо. А далее новости в следующем часе. Александр Асафов. Всего доброго.